Здравствуйте, это передача для родителей «Учимся растить любовью», и я Марина Ланская. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете нам в сети интернет и адресуете православному психологу Елизавете Пархоменко. Елизавета, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина.
Я хочу пояснить, что вы не только семейный психолог-консультант, но еще и многодетная мама и супруга священника, и у вас есть и опыт приемного материнства, а кроме того, вы еще и обучаете своих детей на семейном обучении. Почему я на это акцентирую внимание? Потому что наш следующий вопрос непосредственно касается этой темы. И даже один выпуск нашей передачи мы готовили совместно с вашей, всей вашей семьей о том, как же организовать семейное обучение так, чтобы максимальный эффект был у такой формы обучения, в общем, для нашей страны все еще новой. Ну и, собственно, сам вопрос, давайте я его зачитаю, а наши телезрители, если заинтересуются темой семейного обучения, передачу смогут найти в архиве на нашем сайте. Итак, вопрос такой. Меня волнует вопрос, связанный с семейным обучением. Моя старшая дочь ходит в семейный класс 2 раза в неделю. Там все складывается хорошо. Уроки дома делает отчасти сама, отчасти с моей помощью. У меня в мыслях часто было самой учить дочь по каким-то предметам. Но вот я была у психолога, и она меня убеждала, что роли учителя и мамы несовместимы. Что если учить самой ребенка, то из этих отношений уйдет мама. Так или иначе, маме, как учителю, придется контролировать ребенка. А у младших детей будет именно мама, отчего дочь будет обижаться и ревновать. Собственно, мой вопрос. Как вы совмещаете роль учителя и роль мамы?
Да, спасибо. На самом деле, очень, очень распространенный вопрос, очень часто. Я такое слышала очень много раз. Для меня немножко дикая, честно говоря, идея про то, что роль учителя и мамы несовместима, для меня звучит немножко дико. То, что это бывает иногда сложно совместимо, я, наверное, соглашусь. И сейчас объясню, почему. Но то, что это несовместимо, очень странно. Мне кажется, что корень лежит в каком-то, вот, мне кажется, неправильном таком понимании самого процесса обучения. Я уже много раз об этом рассказывала, но все-таки коснусь здесь еще раз, потому что, мне кажется, это важно. Знаете, вот когда я слышу такие вопросы, я думаю о том, что некоторые люди до сих пор считают обучением, это как какой-то такой некий процесс, куда загоняют людей, да, и затем начинают им что-то там в голову вкладывать. Да, так насильственно. И, наверное, с таким обучением действительно сложно совместима роль мамы, потому что если это какое-то насильственное такое мероприятие, куда приводят тех, кто точно это не хочет, а затем с ними что-то делают, ну, как, например, там, роль врача. Да, вот я бы сказала так, что, ну, тоже, конечно, такой образ так себе, но скорее вот если роль такого врача, который там что-то неприятное постоянно делает с ребенком, да, наверное, это сложнее совместить с ролью мамы. И, конечно, если ребенок приходит, как мы, ну вот, как мы, видимо, здесь вот видится психологу, да, в данной ситуации, что школа – это нечто, куда приходят дети, которые не хотят учиться, не хотят все это дальше, с ними там должны что-то такое сделать, чтобы вложить в них какие-то знания. И еще раз скажу, что да, наверное, с таким образом училки школьной роль мамы действительно несовместима, потому что 2 противоположных каких-то направления.
Да, Елизавета, но мне бы хотелось все-таки разобраться, прежде чем мы начнем конкретно отвечать на этот вопрос, с этим стереотипным мнением, потому что я с ним тоже сталкивалась множество раз, особенно когда речь заходит о семьях, где практикуется семейное обучение, что роль мамы и учителя несовместимы. Психологи говорят практически хором об этом. А как же так? Ведь когда мы просто логически рассуждаем и смотрим на эту ситуацию со стороны, кажется, ну ведь мама с самого рождения только и делает, что учит ребенка. Всему. Сидеть, ходить, ползать, говорить, да, собственно, удивляться миру. И тут вдруг оказывается, что в какой-то момент мама вдруг перестает быть учителем. Может быть, это действительно так, что с взрослением уже роль мамы как учителя должна уходить на второй план и выходить на первый план другой человек с другими знаниями, с другими подходами, который совсем иначе будет преподносить знания.
Для меня это не противоречащие вещи, потому что, конечно, с взрослением ребенка, наверное, должны появляться и другие люди. Если мама не энциклопедист, который знает все, да, ну, есть, я знаю людей, которые действительно могут до 10 класса вполне себе заменить своим детям учителя по всем предметам. Я восхищаюсь такими людьми. Я, к примеру, нет, да. Но, в принципе, Если ребенок растет, ему действительно нужны новые люди, новые знакомства. Но как это противоречит тому, что по каким-то основным предметам или по части предметам мама может оставаться в этом месте, я не вижу, да, такой проблемы. Скорее наоборот, здесь вот сама суть, да, вы совершенно точно подметили, ну, с детства же мама учит чему-то ребенка. Я бы сказала, части она учит действительно, а части она просто, ну, ухаживает за ребенком, чтобы он учился сам. Как он учится ходить, говорить, там это все делать, в принципе, он учится сам. А она только вот взращивает, да, такое, вот, вокруг него почву. И здесь есть два таких формата, даже того же семейного обучения, вообще обучения. Один – это идеальный, когда мы просто создаем условия, ребенок подхватывает. Да? И у него рождается внутренняя мотивация к учению, и он, в общем-то, и наша задача как взрослого – только вовремя предоставить ему правильный материал, да, правильную информацию предоставить. И это самый лучший, конечно, вариант. И вот школа совсем редко предоставляет такую возможность. Дома мама, как такой учитель, как раз имеет гораздо больше возможностей это сделать. И я не вижу здесь совсем никакого противоречия. Скорее это то, что дома даже легче, да, сделать, чем в школе. Это такой вот один формат, да, идеальный. Другой, который, ну, все-таки не всегда получается вот так идеально, да, иногда нужно детей как-то дисциплинировать, да, и тогда, конечно, маме придется дисциплинировать дома на семейном обучении. И мне кажется, когда психолог задает этот вопрос, да, он имеет в виду вот именно эту часть, там, где не получилось совсем идеальным путем пройти, ну, потому что там много детей, много забот, не всегда удается сделать так, чтобы только внутренняя мотивация работала, хотя мы стремимся к этому. Но тогда нам придется как-то дисциплинировать дома детей. И вот здесь, наверное, да, возникают некоторые сомнения. Не лучше ли всю дисциплину отправить туда, в школу? Пускай учитель с палкой там, а мама здесь добрая, да, и теплая. Потому что как будто бы это противоречит привязанности. Я на самом деле не думаю, что это так. Потому что, во-первых, реалии современной школы говорят, что родителям все равно придется дисциплинировать своих детей. И учителя, вот обучение в современной школе построено так, что, в общем-то, они потом отправляют домашние задания делать и требуют, чтобы родители проконтролировали. То есть, когда теоретически мы хотим снять с себя эту дисциплинарную функцию, по факту мы получаемся, наоборот, еще более дисциплинирующими, потому что вот такое разделение учителя и авторитета, за которым идут, привело к тому, что в школе оказались эти учителя с палками, и они не справляются. Потому что ребенок учится там, где ему хочется, да? Он не справляется. Тогда они говорят, ну-ка, давайте дисциплинируйте родителям. И те же родители, которые хотели уклониться от дисциплинирующего такого воздействия, остаться только родителем, вынуждены. Говорят, так, сделайте домашнее задание, а что-то меня вызвали к директору, а ну-ка давай там слушайся учителя. То есть все равно уклониться не получается. Вот. А происходит это, мне кажется, как раз из-за того, что в школе утерян вот этот момент, да, что наоборот, что это не противоречащие вещи обучать и воспитывать, да, а идущие вместе. И в этом смысле вот эти советские фильмы, советская такая идея, немножко безумная для нас, когда учительница – это вторая мама, да, какая пугающая, но она несет в себе как раз здоровое зерно тоже, потому что учиться будет, во всяком случае, ребенок тогда, когда учительница стала как бы второй мамой. И вот тогда он естественным образом захочет учить то, что интересно, или то, чего хочет эта вторая мама. А здесь у обучения будут всегда две мотивации. Одна такая внутренняя, да, когда я дозрел, когда условия вокруг меня такие, и рядом со мной такой хороший принимающий взрослый, что я просто хочу новое узнавать. А вторая мотивация, она будет исходить из того, что я хочу слушаться этого человека. Этот человек для меня важен, и я иду за ним. Да? Но обе они про привязанность, про авторитет, про взаимодействие и про любовь. И их нельзя так разделять.
Елизавета, ну тут еще скрыт такой вопрос, как ревность и обида. А почему-то мама убеждена, что если она будет проявлять вот такие вот дисциплинарные и контролирующие методы воспитания к своему ребенку, который у нее находится на семейном обучении, то он будет себя неуютно чувствовать, сравнивая отношение мамы к нему и к младшим детям, которые еще пока ничему не учатся. И, наверное, в этом есть здравое зерно, потому что маме в любом случае придется приходится как-то организовывать жизнь, а значит, включать, ну, какую-то, ну, пусть если это не жесткость, но что-то близкое к этому, какую-то твердость, в то время как маленьким детям она проявляет мягкость и совсем другой стиль общения осуществляет. Что же в таком случае делать маме для того, чтобы вот ревность все-таки не развивалась?
Ну, во-первых, мне хочется сказать, что мне кажется, тоже это немножко странная идея про то, что если ребенок будет учиться в школе, то тогда не будет поводов для ревности. Мне кажется, это странно. Они будут, просто они будут другие. Но точно так же, когда кто-то встает и уходит каждый день, ну, к примеру, из семьи куда-то, какой-то непонятной тетеньки, которая будет учить, а другие остаются дома с мамой. Это ли не повод для ревности? По мне, так это точно так же повод для ревности, по-моему. Поэтому решать вопросы ревности нужно каким-то, мне кажется, другим путем, а не тем, чтобы просто отправить ребенка в школу. Но скорее, мне кажется, это наоборот, какой-то такой путь к большей, что ли, ревности. Отстранить от себя, наоборот, это будет стимулировать. Ну, ревность, она будет, это нормально, это естественный такой процесс вообще в семье, которого не нужно бояться. Это нормально то, что она есть, и пускай ее скорее нужно озвучивать, да, позволять ей быть. Ну, я имею в виду, чтобы все понимали, что это за процессы, и тогда она будет сходить на нет. Ну, а как решается вопрос взросления и больших обязанностей? Ну, обычно это решается тем, что взросление, с одной стороны, это больше обязанностей, да, и в частности, больше дисциплинарных, ну, в том смысле, что, ну, да, чем старше ты становишься, тем больше у тебя каких-то обязанностей, больше учебы. Но параллельно взросление же несет и позитивные
больше
моменты.
Свобод.
Больше свободы, больше прав, да, и это то, что уравновешивает. Ну и, в общем-то, если вот в эту сторону смотреть, да, и это озвучивать, опять же, то обычно, ну, ребенок, конечно, может когда-то там посердиться и позлиться, но, в принципе, он вполне доволен своим местом, старший ребенок, потому что у него есть не только больше там обязанностей, но и больше прав, больше свобод. Вот. А мне еще хочется сказать про дисциплину. Ну, во-первых, маме все равно придется дисциплинировать своих детей. И, наверное, я бы сделала только одну ремарку. В некоторых случаях я бы сказала так. Для меня роль учителя и роль мамы – это точно совместимые вещи. Точно совместимые. Но в некоторых случаях это бывает действительно сложно. Мне кажется, что это не тот случай, про который задает вопрос вот наша слушательница. Но в некоторых случаях действительно бывает сложно. Но когда с ребенком какие-то очень нарушенные отношения привязанности, или когда они только выстраиваются, тогда иногда действительно бывает, не обязательно, да, и даже, может быть, лучше бы это делать на семейном обучении. Иногда бывает сложно. Я, например, помню, что в свое время с нашей вот старшей дочкой к приемной Кате, я действительно пришла. Там было так много, и так много нужно было в обучении провалов, да, и так непросто было тоже в взаимоотношениях, и у меня опыта еще было очень мало. И я на тот момент приняла как раз решение разделять точно эти вещи. И не знаю, до сих пор я иногда сомневаюсь, лучше ли это было решение для нее, это вопрос. Но для меня другой возможности не было. Мне действительно надо было это разделить, потому что иначе бы все силы ушли только на нее. Ну, потому что когда привязанность еще вот только выстраивается, да, когда все так непросто, и когда приходится много-много-много решать вопросов и так дисциплинарных, помимо школы, взять на себя еще дисциплинарные ответственность за ее обучение, с которым было вообще просто очень все плохо, я действительно на тот момент не могла. Ну вот я бы сказала так, есть случаи, когда действительно лучше их разделить, по факту лучше так, чем еще хуже. Да? Хотя это не лучший вариант, я думаю. Но вот так. То есть чтобы я сделала это для того, чтобы мне дома действительно решать какие-то другие дисциплинарные вопросы и заниматься чем-то теплым и приятным, нежели опять ругаться. Достаточно было там по поводу домашнего задания ругаться. Ну, я говорю условно ругаться. Понятно, что лучше не ругаться, но если это получается так, то лучше разделить. Но вот в таком случае, возможно, да, тогда лучше сделать, работать над привязанностью и не заниматься обучением, к примеру. Да, я согласна с этим. Но если, в принципе, с привязанностью все хорошо, то обучение – это следующий шаг, да? Это естественный процесс, который на вот этом гамаке привязанности вырастает, да, он как бы вот в этой подушке безопасности, он, естественно, вырастает. Тогда зачем эту подушку безопасности выбивать-то из-под ребенка, если она, наоборот, нужна для того, чтобы... И дисциплина тут также. Дисциплинировать все равно придется, и дисциплина – это естественный процесс, который, в принципе, не как в шумерской школе, где пришел наставник с плеткой. Вообще-то дисциплина, она тоже вырастает из привязанности. Она вырастает оттуда естественным образом, потому что ребенок нас слушается тогда, когда он к нам привязан, когда мы авторитет для него, и он хочет нас слушаться. Вообще дисциплина только таким образом рождается, настоящая дисциплина. Да, я говорю, и ребенок меня слушается и идет за мной, да, потому что он хочет за мной идти. Вся остальная дисциплина все равно будет насильственной и плохо встречаться с ребенком. И ему тяжело. Вот, а еще меня же спрашивает, как мы это совмещаем. Да? Мне хочется немножко поделиться, может быть, действительно своим опытом. Потому что у меня тоже бывает иногда это хорошо, иногда хуже, иногда не очень, по-всякому бывает. Но, в принципе, я, знаете, какую еще заметила такой тоже важный момент? Вот у психолога, который порекомендовал здесь маме такое, разделить обязательно эти обязанности, у него есть ощущение, видимо, что учеба – это, во-первых, что-то, куда что надо загонять ребенка насильственно. И дисциплина – это всегда что-то насильственное. А я думаю, что дисциплина – это вообще-то должна быть не насильственной. Дисциплина – это естественный процесс, когда ребенок слушается, а не его заставляет что-то. И еще там есть, видимо, представление о том, что учиться – это какая-то такая обязанность неприятная, которую всегда надо делать из-под палки. Ну вот у нас как-то живет это в голове у большинства из нас, нашего поколения. А я замечаю, что вообще-то, если все нормально с привязанностью, если все нормально с естественной дисциплиной, где ребенок слушается, то вообще-то обучение – это приятный совместный процесс. И это не повод для ревности, и это не то место, где мы занимаемся чем-то неприятным, что нужно сделать. Это приятно. То есть, вообще-то, в обучении целый простор для того, чтобы это было совместным времяпрепровождением, которым младшие еще позавидуют. Да, они не приревнуют. Ну и, конечно, мне хочется еще одну ремарку сделать. Это о том, что есть такое ощущение, да, что обязательно ребенка нужно для того, чтобы воспитывать, там нужно говорить ему что-то там. Вот психолог говорит, критика, негативная оценка и так далее. Ну, вообще-то мне хочется сказать, что это то, чего я, например, побоюсь, отпуская ребенка в школу. И понятно, что если дома сидеть и критиковать его и высказывать негативные оценки, то, наверное, и привязанность будет нарушаться, и дистанция будет выстраиваться. Но тогда получается, что у нас в голове опять сидит вот это представление о том, что воспитание и обучение возможно только через критику и негативные оценки. А я думаю, что это не так. Я думаю, что воспитание и обучение идет как раз другими путями. А критика, я тоже периодически критикую, вы не думайте, я тут такая сижу. Не, я и критикую, и ругаюсь на своих детей, и я думаю, что это то, что тормозит. А помогает, это когда я делаю прямо противоположное. Поддерживаю, увлекаюсь вместе с ними. В идеальном варианте, это ребенок сам всего хочет. У меня такой идеальный вариант не всегда получается, к сожалению. Много когда получается, к сожалению, не всегда. Слишком много обязанностей, да, слишком много всего, у меня вот не всегда так абсолютно получается. Но тогда приходится рассчитывать на режим, на то, что ребенок знает, что все равно нужно, да, что-то сделать. Я, например, предпочитаю там, опять же, не хвалить, да, чрезмерно, потому что мотивация должна быть внутренней. Иногда и похвала хороша.
Для того, чтобы дисциплина и организованность органично влились в семейную жизнь, тоже в какой-то момент надо сказать, нет, вот тебе сейчас хочется пойти погулять, а все-таки необходимо сейчас сесть и позаниматься. И вот в этот момент, наверное, приходится каким-то образом давить на ребенка, может быть. И очень не хочется этого делать. Вот что вы в такой ситуации делаете? Как вы решаете для себя такие вопросы? Потому что все-таки школа наиболее такой вот организационный момент ее, он наиболее важен, скажем. И если мы это все переносим на домашнюю площадку, мы никуда не денемся от расписания, организации, дисциплины. И хорошо, если они даются легко ребенку, а вот если они не дают, как это все организовать не через травму, не через тиранию и деспотизм, которые, к сожалению, очень часто в семьях проявляются, когда родители берутся обучать своих детей самостоятельно.
Знаете, я бы сказала так, что идеальный вариант все-таки для меня, какой-то идеальный. Для меня, например, абсолютно недостижимый, я в свою семью это не привношу. Это когда, когда вот вокруг ребенка создаются такие условия, когда он прям все, вот хочет все сам, да, заниматься. На практике так не всегда получается, особенно когда много детей и много обязанностей. Я, например, не взялась бы заниматься семейным обучением, если бы я не могла своих детей дисциплинировать. Да? Но это, в общем-то, понятно. Наверное, никто бы не взялся, что получится из этого. Но если есть вот какое-то доверие, если есть вот эта привязанность, да, и желание ребенка слушаться, то, в принципе, дисциплина же принимается легко. То есть это опять вопрос дисциплины. Но мы же все равно дисциплинируем детей в других каких-то вопросах, правда? Мы не можем их обойти, а в школу идти, например. Кто будет дисциплинировать, чтобы ребенок шел в школу? Вот мне недавно, ко мне, например, семья обратилась, у них ребенок, ему 14 лет, и мама его поднимает в школу, он по будильнику там не встает, да, она его поднимает, кормит, и чуть не сильно выталкивает в школу. Ну, не знаю, у меня вот дочка встает сама по будильнику и садится в 9 заниматься, я там еще с малышами не встаю в это время. Ну, встаю, но там своим занимаюсь, да. Это ее там ответственность. Несмотря на то, что она дома на семейном обучении, я точно себя как идеальный пример не привожу, у нас всякое тоже бывает. Ну, вот, то есть это может быть по-разному. Все равно придется задуматься о вопросе дисциплины. И школа – это не решающий момент в этом смысле. И, наверное, что может помочь, да, это, конечно, какое-то расписание. То есть, когда ребенок знает, заранее знает, ну, что в такое-то время примерно хотя бы, да, предупрежден заранее, то ему легче перестраиваться. Потому что ребенку, конечно, бывает сложно перестроиться от такой свободной игры в какие-нибудь занятия, которые нужно сделать. Но я на своем опыте, да, заметила, что это, во-первых, расписание какое-то, предупреждение заранее, ну и, может быть, планирование того, что мы будем делать. К примеру, я знаю, что он очень любит делать. Я говорю, сначала мы делаем это, да, чтобы это было не совсем награда. Сначала мы делаем это, потом мы делаем это, и это его стимулирует. Нет, мы не можем играть, пока мы, к примеру, там не убрали. Да? То же самое про уборку. Нет у детей обычно мотивации на уборку, да? Но мы не можем играть в эту игру, пока не убрали. Нет, мы не можем, к примеру, пойти погулять, пока мы не почитали, там, к примеру, не поделали, не пописали. И он делает туда шаг с гораздо большей легкостью, а там оказывается уже удовольствие. Ну вот как-то так.
Ну что ж, спасибо большое, Елизавета. Наше время подошло к концу. Я вас благодарю за то, что вы так подробно ответили на этот вопрос и поделились своими семейными наработками. Спасибо. Дорогие наши телезрители, напоминаю, что у нас в гостях была Елизавета Пархоменко, семейный психолог. Я Марина Ланская. Прощаюсь с вами. До новых встреч.